Глава четвертая. В то самое время, когда почтенная вдова Анна Якимовна кушала чай у не менее почтенной Марьи Степановны, и они с тем нежным вниманием, свойственным одному женскому сердцу, занимались Бельтовым, Бельтов, чрезвычайно грустный, сидел с своей стороны в своем номере, тоскливо думая о чем-то очень грустном и тяжелом. Будь он одарен ясновидением, ему было бы легко утешиться. Он ясно услышал бы, что не далее, как через большую и нечистую улицу, да через нечистый и маленький переулок, две женщины оказывали родственное участие к судьбам его. И из них одна, конечно, без убийственного равнодушия, слушала другую. Но Бельтов не обладал ясновидением. По крайней мере, если бы он был не испорченный западным нововведением русский, он стал бы икать, и икота удостоверила бы его, что там где-то, вдали, в тиши его поминают. Но в наш век отрицания икота потеряла свой мистический характер и осталась жалким гастрическим явлением. Хандра Бельтова, впрочем, не имела ни малейшей связи с известным разговором за шестой чашкой чаю. Он в этот день встал поздно, с тяжелой головой. С вечера он долго читал, но читал невнимательно, в полудремоте. В последние дни в нем более и более развивалось какое-то болезненное «не по себе», не приходившее в ясность, но располагавшее к тяжелым думам. Ему всего чего-то недоставало. Он не мог ни на чем сосредоточиться. Около часу он докурил сигару, допил кофе и, долго думая, с чего начать день, со чтения или с прогулки, он решился на последнее. Сбросил туфли, но вспомнил, что дал себе слово по утрам читать новейшие произведения по части политической экономии. И потому надел туфли, взял новую сигару и совсем расположился заняться политической экономией. Но, по несчастью, возле ящика с сигарами лежал Байрон. Он лег на диван и до 5 часов читал «Дон Жуана». Когда он посмотрел на часы, окончивши чтение, он очень удивился, что так поздно. Позвал своего камердинера, велел приготовить одеваться как можно скорее. Впрочем, и удивление, и приказ были больше инстинктивны, потому что он никуда не собирался, и ему было совершенно все равно, 6 ли часов утра или 12 ночи. Одевшись, с той тщательностью и чистотою, к которой мы привыкаем, долго живши за границей, и от которой скоро отвыкаем в провинции, он, твердый в намерении заняться политической экономией, лег на то же место и развернул какую-то английскую брошюру об Адаме Смите. А камердинер развернул небольшой стол и начал его накрывать. Судьба улыбнулась камердинеру больше, нежели его патрону. Григорий преспокойно накрыл стол, поставил графин с водою и бутылку с лафитом, поставил на другой стол графинчик с абсинтом и сыр, потом спокойно осмотрел сделанное и, убедившись, что все поставлено на место, отправился за супом и через минуту принес, только не суп, а письмо. «Откуда?» — спросил Бельтов, не сводя глаз, с брошюрки об Адаме Смите.
«Должно быть из чужих краев. Штемпель не наш. Да еще объявление на посылку.
Дай сюда». И Бельтов бросил брошюру. «От кого б это было?» — думал он. «Не понимаю. Из Женевы разве?» «Нет. Скорее, нет». Конечно, легче было бы распечатать письмо и на конце четвертой странички прочитать, от кого оно, нежели отгадывать. Без сомнения, отчего же все делают подобные гадания над письмом? Это тайна сердца человеческого, основанная, впрочем, на том, что лестно человеку признать себя догадливым и проницательным. Наконец Бельтов снял пакет и стал читать письмо. С каждой строчкой его лицо делалось бледнее, и слезы навернулись на глаза его. Письмо это было от племянника месье Жозеф. Он извещал Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого, благородного существа так как текла, тихо и ясно, так и потухла. Он был много лет главным учителем в сельской школе недалеко от Женевы. Дни два ему не здоровилось. На третий казалось лучше. Едва переставляя ноги, он отправился в учебную залу. Там он упал в обморок, его перенесли домой, пустили ему кровь, он пришел в себя, был в полной памяти, простился с детьми, которые молча стояли испуганные и растерянные около его кровати, звал их гулять и прыгать на его могилу. Потом спросил портрет Вальдемара. Долго, с любовью смотрел на него и сказал племяннику: «Какой бы человек мог из него выйти? Да, видно, старик дядя лучше знал». Отошли этот портрет к Вальдемару после. Адрес у меня в портфельке, в старом, на котором портрет Вашингтона. Жаль Вальдемара, очень жаль. «Тут, — писал племянник, — больной начал бредить, лицо его приняло задумчивое выражение последних минут жизни. Он велел себя приподнять и, открывши светлые глаза, хотел что-то сказать детям, но язык не повиновался. Он улыбнулся им, и седая голова его упала на грудь. Мы схоронили его на нашем сельском кладбище между органистом и кистером». Бельтов прочитал письмо, положил его на стол, отер слезу, прошелся по комнате, постоял у окна, снова взял письмо, прочел его от доски до доски. «Удивительный человек! Удивительный человек!» — бормотал он сквозь зубы. «Пресчастливый человек! Умел довольствоваться, умел трудиться, был полезным на всяком месте, куда судьба его не бросала. Теперь на всем земном шаре у меня мать и более никого, никого. Хоть изредка дойдет, бывало, весть о старике, и хорошо. Но просто я бывал доволен сознанием, что он существует, и его нет. Фу, как тяжело все это. Право, если бы вперед говорили условия, мало нашлось бы дураков, которые решились бы жить».
«Суп простынет, Владимир Петрович!»
— доложил камердинер, с участием видевший, что содержание письма было не из приятных. «Григорий, — спросил Бельтов, — помнишь учителя, который жил у нас?»
«Как не помнить?
Швейцарец». «Он скончался», — сказал Бельтов и отвернулся от Григория, чтобы скрыть волнение. «Царство ему небесное», — прибавил Григорий. «Добрый был человек и с нашим братом прост. Мы вот недавно говорили с Максимом Федоровичем, что у маменьки служит в буфетчиках, то есть о вас. Признаться, доложить, Максим Федорович не надевится на вас.